Сегодня великий лунодесятый праздник, вход Господень в Иерусалим, который на языке церковного устава именуется неделей Вай. Вая в переводе со славянского на русский означает ветвь, а неделя – воскресенье. Значит, по уставу сегодняшний день называется воскресение ветвей. И называется так именно потому, что жители древнего Иерусалима, встревоженные, обрадованные, может быть, смущенные, но в любом случае духовно возбужденные, встречали Спасителя, зная о том, что Он воскресил из мертвых Лазаря. Весть о том, что Иисус из Назарета, известный уже многим проповедник и чудотворец, совершил невероятное, воскресив из мертвых человека, более 3 дней находившегося в гробе, эта весть и вывела людей на улицу. И они, по обычаю восточному древнему, срезая ветви из деревьев, постилали их вместе с одеждами под ноги Спасителя и приветствовали Его как победителя, как триумфатора. Кричали: «Осанна! Да здравствует тот, кто победил смерть и исцелил Лазаря!» Обычно триумфаторы, те, кто одерживал победы и которых народ встречал именно таким образом, гордо восседая на белом коне, шли впереди торжественного шествия. Однако Спаситель не отвечает восторженной толпе на эти приветствия. Он входит в Иерусалим не на белом коне, а так, как входили, наверное, тысячи простых паломников, шедших в Святой Град на праздник Пасхи. Он восходил смиренно, сидя на осле, и всем своим видом, по крайней мере, именно так, как бы передает евангелист то, что происходило, не принимал этого человеческого восторга. Если бы Спаситель что-то говорил, соответствующее такому случаю, если бы он произносил какие-то слова, обращенные к толпе, то, наверное, эти бы слова непременно нашли отражение на страницах Евангелия. Мы не знаем этих слов. А это означает, что Спаситель смиренно восходил в Иерусалим, как бы не участвуя в этом человеческом торжестве. Господь знал цену этого человеческого восторга. И те, кто в воскресный день, по нашему, конечно, исчислению, приветствовал Спасителя, крича «Осанна», те же самые люди через несколько дней закричали «Распни!». И в том и другом случае то, что произносили люди, было искренним. Во время входа в Иерусалим они прославляли победителя смерти, человека могущественного. А так уж устроены люди, что они всегда тянутся к силе, всегда тянутся к могуществу. Помоги, посмотрите, какой толпой всегда окружены. Известные люди, высокие представители власти. Это происходит потому, что каждый, приближающийся к такому высокому носителю власти, сознавая его силу, желает нечто от этой власти и силы получить. Вот так и те люди, конечно, пораженные чудом воскресения, устремились навстречу Спасителя, чтобы нечто от Него, великой чудотворной силы получить. Ну а когда они увидели его в узах, израненного, истерзанного, поруганного, когда они увидели, что сей не источает никакой силы, он повержен. Но кто же будет поверженным, проигравшим, такому слабому, изничтоженному прикасаться? Кто захочет приблизиться? Ведь ничего от этого поруганного человека получить невозможно было. И потому, когда предложили толпе избрать Вараву разбойника или Иисуса Назарянина, чтобы по обычаю отпустить, то подстрекаемые книжниками и первосвященниками и властями, то есть сильными, теми, от кого можно было что-то получить, закричали громким голосом: «Распни его!» Когда мы читаем евангельскую историю или слышим евангельское повествование, то нередко недоуменно относимся к поступкам древних жителей Иерусалима. Как в этом случае, так и во многих других. Но неужели не видели они в Иисусе чудотворца, Сына Божьего, обладавшего огромной силой? Но неужели неубедительной была его проповедь, по значению и смыслу своему, превышавшему все, что ранее произносилось людьми? Но неужели недостаточны были чудеса во множестве совершаемые, чтобы поверить в то, что Он – Спаситель, Сын Божий, обещанный Мессия? Мы недоумеваем часто по этому поводу. Но, к сожалению, и мы, и те, кто был до нас, и, наверное, те, кто будет после нас, повторять будет заблуждение древних жителей Иудеи и града Иерусалима. И в истории множество примеров, как прославление Сына Божия сменялось хулой, как горячая вера сменялась богоотступностью. И ходить-то далеко за примерами не надо. Русь святая, народ богоносец, тысячи храмов и монастырей, множество чудес, источаемых как чудотворных икон и святых мощей, дети, воспитанные в православии, и вдруг почти в одночасье великая православная держава делает страшный разворот от Бога к дьяволу, от веры к безбожию. И те, кто еще вчера посещал храм Божий и отправлялся в паломничество, стали разрушать эти же храмы и сбрасывать кресты с куполов. Как-то мой родитель, вспоминая свое детство, рассказал мне нечто, что врезалось в память. Он говорил о том, что в дореволюционной школе одной из обязанностей дежурного по классу была обязанность зажигать иконы, лампады перед иконочкой в классе. И как дети стремились первыми прийти в классную комнату, чтобы выполнить эту почетную обязанность даже до того, как придет дежурный. Он рассказывал о том, как несколько километров детишки буквально бежали, в том числе и зимой, и в плохую погоду, чтобы только первыми прийти в класс и зажечь этот святой огонек. А прошло несколько лет, и те же самые дети стали участвовать в разрушении храма, в том числе и того храма, который был недалеко от школы, в которую ходил мой отец. Но чем же наш народ, прошедший великую историю, отмеченную множеством духовных подвигов, чем же он оказался лучше жителей древнего Иерусалима? Наверное, сейчас, размышляя на эту тему, многие из нас думают: ну да, но мы-то теперь никогда. Мы-то теперь ведь знаем, что такое жить без Бога. Мы знаем, в какой кошмар и в какую кровавую баню превращается жизнь, из которой исторгается святыня и попирается самое священное для человека. Слава Богу, сегодня народ наш снова обретает веру. Я с радостью взираю на всех вас, во множестве пришедших в храм Христа Спасителя, и вспоминаю то время, когда шли общественные споры о том, что нужно или не нужно строить храм Христа Спасителя. Нам говорили, а кто в него приходить-то будет? Кругом ведь церкви, и будет стоять пустым этот величественный храм. Сегодня мы видим, что ошиблись те люди, которые употребляли любые аргументы, чтобы только остановить строительство, воссоздание этой святыни. Мы во множестве сегодня в храме Божьем. И это добрый и хороший знак. Но знак недостаточно. Нас еще так не бывает много в простое воскресенье. Мы еще находим оправдание не приходить в храм. Занятостью, необходимостью отдохнуть, поехать за город, встретиться с друзьями. У нас еще множество есть приоритетных задач, которые мы часто решаем в ущерб нашей духовной жизни. Нам еще очень многое нужно сделать и большой путь пройти, как народу, с тем, чтобы обрести силу веры и с тем, чтобы сказать Господу: вот мы, дети Твои, мы больше от Тебя никогда не откажемся. Пока нам еще рано так говорить, потому что очень многие наши соотечественники сегодня не вместе с нами. Еще очень многие, даже из тех, кто считает себя верующим человеком, не имеют реальной духовной жизни и религиозного опыта. Еще слаба вера в нашем народе, а потому велики соблазны. И ни у кого нет уверенности в том, что кто-то снова, провозглася какую-то фантастическую, утопическую идею, которую можно будет, по его мнению, осуществить без Бога, вновь не соблазнит наших людей. Но, наверное, еще более опасным, чем какая-то новая идеология, является новый образ жизни, который сегодня насаждается всеми силами, в том числе сознательно или бессознательно, средствами массовой информации, жизненными стереотипами, модой. Тот образ жизни, в центре которого не Бог и не нравственное совершенство, и не святость жизни, а в центре которой порок, требующий постоянной подпитки. Тот самый порог, который человека разрушает изнутри, но который является невероятно привлекательным, потому что целая колоссальная индустрия работает на то, чтобы грех сделать привлекательным. И вот устоять перед натиском этой индустрии, этого потока опасной, ложной и греховной информации, может не всякий. И даже сегодня с умилением стоя в храме Божьем и недоумевая по поводу отступничества древних жителей Иерусалима, мы вечером же можем предать Господу и забыть об этом опыте святости и благодати, который мы получили в храме. И можем также от него отказаться, может быть, не на уровне мысли, но на уровне своих поступков. Ничем, собственно говоря, не отличаясь от тех, кто похулил Господа словами. Ибо хула делом куда опаснее, чем хула делами, словами. Мы должны помнить всегда о том, что вера человека и образ жизни, который мы выбираем, есть наше свободное волеизлияние. Это то, за что мы в ответе. Мы можем быть с Богом или без Бога. Мы можем служить Господу своими мыслями, словами, делами, или наоборот бороться с Ним, умножая грех и неправду. Этот раздел между тьмой и светом, между добром и злом постоянно пролегает через нас, через наши сердца, через наш разум, через нашу волю. Вот почему сегодня, вспоминая торжественный вход Господень в Иерусалим, вспоминая то, что произошло после этого входа, мы как бы еще раз должны дать обет Господу быть с Ним. А если когда и согрешаем, то находить в себе силу каяться, подвергать себя своему собственному суду, вручать себя в руки Божии, прося помощи и поддержки. Если мы будем жить такой интенсивной, духовной, религиозной жизнью, тогда мир станет другим. Тогда жизнь наша станет другой. Тогда каждый в сердце своем почувствует, что такое подлинное человеческое счастье. Ибо счастье это и есть то, что называется евангельским блаженством. То, что Бог уготовил любящим Его. И молитва наша сегодня ко Господу о том, чтобы никогда и народ наш больше не оступился, и не забыл, кто его Бог и Спаситель. Чтобы никогда больше не закричали мы, как народ вместе с древними, распни его. Чтобы никогда мысль наша и рука наша не поднялась против Бога, ибо Бог, допуская о нашей свободе, в том числе и падении нашем, грозно наказывает и в этой жизни, и в жизни будущего века. И вся история рода человечества являет нам множество примеров именно такого участия Бога в нашей жизни, когда Он поддерживает искреннюю веру людей и пресекает зло, порождаемое отказом от Бога и служением злу. Да поможет нам Господь, извлекая уроки из нашей истории, хранить веру православную, укрепляя ее в наших сердцах. Аминь.